Vive. ВИВ РАДИО Радиостанция гимназии 14.09.
Здравствуйте! В эфире «История государства российского». И с вами я, Настя Шкадова. Сегодня наша речь пойдет о Михаиле Федоровиче Романовом. Это был первый русский царь из династии Романовых. Он правил с 27 марта 1613 года. Был избран на царствие земским сбором 21 февраля 1613 года. Род Романовых принадлежит к числу древних семей московского боярства. Первый известный по летописям представитель этой фамилии – Андрей Иванович, имевший прозвище Кобыла, в 1347 году находился на службе у великого Владимирского и московского князя Симеона Ивановича Гордого. При Борисе Годунове Романовы подверглись опале. В 1600 году начался розыск по доносу дворянина Бертенева, служащего казначеем у Александра Романова, дяди будущего царя. Бертеев донес, что Романовы хранят у себя в Казьме волшебные коренья, намереваясь испортить, умертвить колдовством царскую семью. Из дневника польского посольства следует, что отряд царских стрельцов совершил вооруженное нападение на подворье Романовых. 26 октября 1600 года братья Романовы были арестованы. Михаил родился 12 июля, в день святого Михаила Майлеина, в честь которого он был покрещен, а также, по традиции, он был назван в честь дяди Михаила Никитича Романова. В 1605 году Дмитрий I, желая на деле доказать родство с домом Романовых, вернул из ссылки оставшихся живых членов фамилии. Были возвращены Федор Никитич в монашестве Филарет, жена Ксении Ивановны, в монашестве Марфа, и детьми Иван Никитич. С осени 1602 года он несколько лет жил в Клинах, ныне Владимирская область, Юрьев-Польский район, в имении своего дяди Ивана Никитича, а после свержения Шуйского и прихода власти Семибоярщины оказался в Москве, где находился все то время, пока город осаждали русские ополченцы. После освобождения Москвы осенью 1612 года Марфа Ивановна с сыном Михаилом поселилась сперва в Костромской вотчине Романовых, селе Домнине, а затем укрывалась от преследствия польско-литовских отрядов в Ипатьевском монастыре в Костроме. По версии известного советского историка профессора Станиславского, известного специалиста по истории русского общества 16 по 17 века, важную роль в воцарении Михаила сыграло великорусское казачество, вольные великорусские люди, вольности которых цари и его потомки отбирали всеми возможными способами. 13 марта 1613 года послы Одемского сбора, избравшего 16-летнего Михаила царем во главе с архиепископом Рязанского Феодорием, киларем Троицы Сергиева монастыря Авраимом Полицыным и боярином Федором Ивановичем Шереметьевым, прибыли в Кострому. 14 марта они были приняты в Ипатьевском монастыре. Здесь они огласили решение Земского сбора об избрании Михаила Федоровича на московский престол. А сейчас музыкальная пауза. Я напоминаю, что в эфире «История государства российского», и я ее ведущая Настя Шкадова. Иннокиня Марфа была в отчаянии, она слезно умоляла сына не принимать столь тяжкое время. Михаил и сам долго колебался. После обращения к матери и Михаилу Рязанского архиепископа Федорита, Марфа дала свое согласие на возведение ее сына на престол. Через несколько дней Михаил выехал в Москву. Мать благословила его на царство. Федорские иконы Божией Матери, и с этого момента икона стала одной из святынь дома Романовых. По дороге он останавливался во всех крупных городах – Костроме, Нижнем Новгороде, Владимире, Ярославле, Троицком монастыре, Ростове, Суздале. Прибыв в Москву, он отправился через Красную площадь в Кремль. У Спасских ворот его встречали крестным ходом во главе с государственными и церковными реликвиями. Затем он молился у гробниц русских царей в Архангельском соборе и святынь Первопресного Успенского собора. В мае 1613 года думный дьяк Иван Чичерин подписывает грамоту об избрании на царство Михаила Романова. 11 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание Михаила на царство, ознаменавшее основание новой правящей династии Романовых. Царь Михаил Федорович был молод и неопытен, и до 1619 года старой страной правила великая старица Марфа и ее родня. Об этом периоде историк Костромаров говорит следующее. Близ молодого царя не было людей, отличавшихся умом и энергией. Все только одна рядовая посредственность. Прежняя печальная история русского общества принесла горькие плоды. Мучительство Ивана Грозного, коварное правление Бориса, наконец, смута и полное расстройство всех государственных князей выработали поколение жалкое, мелкое, поколение тупых и узких людей, которые мало способны были стать выше повседневных интересов. При новом 16-летнем царе не являлось ни Сильвестра, ни Адашева прежних времен. Сам Михаил был от природы доброго, но, кажется, меланхичного нрава, но одарен блестящими способностями, но не лишен ума. Зато не получил никакого воспитания и, как говорят вступившие на престол, едва умел читать. Потом, после освобождения в 1619 году из польского плена патриарха Филарета, фактическая власть перешла в руки последнего, также носившего титул великого государя. Государственные грамоты того времени писались от имени царя и патриарха. В царствовании Михаила Федоровича были прекращены войны со Швецией. Возобновлены отношения с иностранными державами. В 1621 году специально для царя дьяки посольского приказа стали готовить первую русскую газету «Вестовые письма». В 1631 по 1634 годы осуществлена организация полков нового строя. А в 1632 году Андрей Винеус с разрешения Михаила Федоровича основал первые чугуноплавительные, железнодорожные и оружейные заводы близ Тулы. В 1637 году срок поимки беглых крестьян был увеличен до 9 лет, а в 1642 году еще на год. Выведенных же другими владельцами разрешалось искать только до 15 лет. А сейчас музыкальная пауза.
ВИВ Радио. Радиостанция гимназии 14.09.
А я напоминаю, что в эфире «История государства российского», и с вами Настя Шкадова. Ну, я обычно рассказываю о личной жизни правителей отдельно, ну и сегодня не исключение. В 1616 году царю Михаилу исполнилось 20 лет. Царица Иннокиня Марфа в согласии с боярами решилась устроить смотрины невест. Царю подобало жениться и явить миру законного наследника, чтобы не было смут. Девушки съезжались в Москву на смотрины, но мать заранее выбрала сыну девушку из знатной боярской семьи, близкой к семье ее родственников Салтыковых. Боярин, однако, спутал ее планы. Обходя роды красавиц, молодой царь остановился перед боярышней Марией Хлоповой. Царскую невесту поселили во дворце и даже нарекли новым именем – Анастасия, в память о первой жене Ивана Грозного. Вместе с девушкой ко двору прибыла ее многочисленная родня. Но внезапно девушка заболела. В течение нескольких дней у нее была частая рвота. Осмотрев ее придворные доктора, Валентин Бельс и лекарь Бальцырь выдали заключение. Плоду и чудотворию от того порухи не бывает. Но Михаил Салтыков донес царю Михаилу, что лекарь Бальцырь признал болезнь невесты неизлечимой. Иннокиня Марфа потребовала, чтобы Марию удалили. Был созван земской сбор. Гаврила Хлопов бил челом. Болезнь произошла от сладких едей. Происходит, и невеста уже здорова. Но бояре знали, что мать царя не хочет Хлопову, поэтому признали, Мария Хлопова к царской власти не прочна. Марию вместе с бабкой, теткой и двумя дядями желябужскими, разлучив с родителями, отправили в ссылку в Тобольск. Но Михаил Федорович продолжил изучать известия о здоровье бывшей невесты. В 1619 году вернулся из плена отец царя, митрополит Филарет, и был посвящен в его патриархии. С его правлением влияние матери на Михаила заметно улучшилось. Филарет не согласился с женой и осудил сына за малодушное поведение. Невесту ее родственников вернули в Вертухорье, а через год в Нижний Новгород. Но Филарет не настаивал на браке с бывшей невестой. Принимая во внимание печальное состояние государства, патриарх решил сосватать Михаилу литовскую принцессу, но тот отказался. Тогда отец предложил посвататься к Дороте Августе, племяннице датского короля Христиана. Летопись сообщает об отказе короля мотивировано тем, что его брат принц Иоанн приезжал сватать невесту Ксению и, по слухам, был уморен отравою. В 1623 году, в начале этого года, было отравлено посольское ко шведскому королю сватать его родственницу, княжну Екатерину. Но она не захотела исполнить неприемлемого русского условия – креститься в православную веру. А сейчас музыкальная пауза.
Вив Радио. Радиостанция гимназии 14.09.
А я напоминаю, что в эфире «История государства российского» и я, Настя Шкадова. После неудач в иностранных дворах Михаил Федорович вновь вспомнил о Марии. Он заявил родителям: «Сочетался я по закону Божию, обручена мне царица, которую не хочу взять иную». Инокия Марфа вновь обменила девушку в болезни. При приказу патриарха Филарета было проведено дознание. Допрошены были родители Марии, врачи, лечившие ее. Рочевильс и Балстырь были отправлены в Нижний Новгород, чтобы вновь осмотреть невесту. Она свидетельствовала Марию Анастасию, допросившихся родных и духовника, и пришли к единому мнению. Мария Хлопова во всем здорова. Сама невеста говорила: «Как бы я у отца и матери, и у бабки, так болезней никакие не бывали, да и на государстве дворе будучи, была здорова на 6 недель. А после того появилась болезнь, рванула и ломанула внутрь, и опухла была, а чая-то учинилась от супостата, и была эта болезнь 2 недели. Давали мне пить воду святую с мощей, и от того исцелена, и полегчала вскоре, и ныне здорова». После дознания заговор Салтыковых был раскрыт. Михаила и Бориса отправили в свои вотчины. Старицу Евникию, наперсницу Марфы, сослали в Суздальский монастырь. Царь вновь собирался жениться на выбранной девушке, но Инокия Марфа пригрозила сыну: «Если Хлопова будет царицей, не останусь я в царстве твоем». Через неделю после опала Салтыковых Иван Хлопов получил царскую грамоту: «Мы дочь твою Марию взять за тебя не изволим». Настояв на своем мнении, Инокия Марфа нашла Михаилу Федоровичу новую невесту, родовитую княжну Марию Владимировну Долгоруку из древнего рода потомков черниговских князей Рюриковичей. Свадьба состоялась 18 сентября 1624 года в Москве, но через несколько дней молодая царица заболела, через 5 месяцев умерла. Летопись называет смерть Марии Божьей корой за оскорбление ни в чем не повинной Хлоповой. В 1626 году царю Михаилу Роману шел 13-й год, он был бездетный вдовец. Для новых смотрин привезли 60 красавиц из знатных семей, но приглянулась ему одна из прислужниц, дочь мещовского дворянина Евдокия Стришнева, дальняя родственница боярышни, приехавшаяся на смотрины. Скромная свадьба состоялась 5 февраля 1626 года в Москве. Молодых увенчал сам патриарх Филарет, отец жениха, причем царь ввел в Евдокию кремлевские палаты всего за 3 дня до объявления венчания, боясь, как бы враги не испортили девушку. До того отец и братья сами стригли ее дома. Евдокия отказалась менять имя на Анастасию, объявив, что ни Анастасия Романовна, ни Марии Хлоповой имя это счастье не прибавило. Она далека была от борьбы политических партий, при дворе интриг. Семейная же жизнь Михаила Федоровича оказалась счастливой. Ну а сейчас мы заканчиваем нашу передачу и увидимся через неделю. До свидания.